Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Микрофон сегодня Михаил Соколов. И со мной в московской студии Алексей Голубович, глава компании «Арбат Капитал», экономист. И также экономист, главный редактор финансовой газеты Николай Вардуль. Мы сегодня поговорим о ситуации в российской экономике и о той программе, которую предложила «Деловая Россия», «Столыпинский клуб», о том, как бы изменить то, что сложилось сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01. Это для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, вы можете задать свои вопросы. Лучше, наверное, все-таки, чтобы не тратить время по смс. Ну, а я начну наш разговор, пожалуй, все-таки не с программы сначала, она достаточно интересна, но скорее не главное, а все-таки с той ситуации, которая сложилась на данный момент, вот впереди принятие бюджета, и появилось довольно много экспертных оценок того, что происходит. Ну вот одна из оценок, я ее видел на РБК, профессор Владимир Слепов пишет, что нынешний курс – это политика экономического дрейфа, и ведет она к затуханию экономического развития. Так ли это, Алексей?
Ну, если судить по экономическим данным, по объективным данным темпа роста ВВП, это так, но это уже довольно давно так. То есть фактически с тех пор, как была продекларирована политика Центрального банка по таргетированию инфляции, мы считаем, что это не только Центрального банка, но и правительство, в данном случае политика, мы таргетируем инфляцию как самоцель, забывая, что эта инфляция у нас специфическая, она связана с монопольными тарифами, так сказать, наших инфраструктурных государственных компаний, с тем, что преобладает импорт товаров, ценообразование, он играет самую важную роль, то есть это не монетарная инфляция. И поэтому мы ничего больше другого не делаем, кроме как таргетируем инфляцию, опасаясь, а вдруг скакнут цены. Но экономика при этом сокращается.
Ну что, Николай, что скажете? Я уже когда слышу про немонетарную инфляцию, начинаю вздрагивать.
Нет, ну с этим я согласен, что действительно есть монетарные и немонетарные факторы. Я помню замечательные времена, когда Центральный банк специально оговаривал в своих заявлениях, что вот за монетарные факторы он несет ответственность. А что там немонетарное, это не
к нам. А немонетарные факторы, например, это санкции.
Ну, например.
Или то, что называется антисанкции, да. Когда там потом продукты уничтожают.
Не, но сама по себе постановка интересная, да? То есть вот по четным я отвечаю, по нечетным нет. Значит, за результат я не отвечаю.
А кто отвечает?
Ну, вот в том-то и дело. То есть сейчас немножко все по-другому. Единственное, что я вот, понимаете, тут, по-моему, стоит несколько детальнее обратиться к тому, что происходит с нашей экономикой. Да. С одной стороны, я совершенно согласен с тем, что она долго-долго, мы долго молча отступали, это про нее. И она начала замедляться задолго до того, как пришла Набиуллина со своей командой. Замедление начинало происходить с 2004 года. То есть вот при тех заоблачных ценах
на
нефть...
Слово
ЮКОС, при тех заоблачных ценах на нефть, о которых сейчас и мечтать грешно, да, появилась очень интересная закономерность. Когда цены шли вверх, наш родной ВВП за ними уже не шел. Он шел за ценами на нефть, только когда они спускались. То есть это показатель того, что действительно модель нашей экономики уже нуждается в реконструкции. Это с одной стороны. С другой стороны, вот давайте посмотрим на статистику этого года, и тогда получается довольно интересная картина. Оказывается, как докладывает Росстат, в сентябре, за октябрь еще данных нет, в сентябре в помесячном, правда, измерении ВВП у нас вырос на 0,3%, правда, то есть в пределах статистической погрешности, но тем не менее вырос.
И все обрадовались.
Все обрадовались, там, и вот и заговорили о том, что дно пройдено, что впереди у нас замечательные перспективы. И вот есть, например, в общем-то, уважаемый мною экономист Евгений Гавриленков, который на основании сентябрьской статистики сделал, ну, на мой взгляд, головокружительно смелый вывод о том, что в 2016 году возможен рост российской экономики на 2,5%.
Илларионов, между прочим, тоже что-то такое говорит.
Ну, то есть Гавриленков, вот что, на чем, как я понимаю, основывается его оптимизм. Он просто экстраполировал помесячный рост инвестиций, который случился в сентябре. Но месячная статистика, она не дает, в общем-то, оснований каких-то серьезных выводов, поэтому, по-моему, здесь еще До оптимизма далеко.
Алексей, так на дне или дно пройдено, или как вообще? Как вы себя чувствуете, управляя, я так понимаю, вы же чужими финансами управляете там?
Ну, в том числе,
капитале.
Конечно, но... Я,
если
честно,
свои есть, то тоже хорошо.
Я вам честно должен сказать, что вот у нас два бизнеса, один связан с портфелем недвижимости, который... привязан к России, в этом можно
ужас,
углубляться.
Ужас, так вы все деньги теряете.
Ну, пока нет. Потому что заходили мы в проекты совсем по другим ценам, на дне прошлого кризиса, из многого вышли, но дело не в этом. А в бизнесе, связанном с управлением деньгами, мы, в общем-то, перешли на инструменты, торгуемые вне России. У нас, как мы знаем, сейчас растет только Китай от одна, Америка, так сказать, видимо, дорастает до какого-то верхнего пика. Вот. И если взять сегодняшнюю позицию, как вот мы относимся на основе макроэкономических данных и нашего понимания цикла к России и к странам, которые с ним можешь сравнивать, мы, как говорится, short Russia, long Brazil. То есть мы начали покупать бразильские активы, и если вы просто возьмете даже вот в интернете World Factbook ЦРУ, где про все экономики одно и то же примерно расписан набор данных, и сравните Бразилию и Россию, вы увидите, что очень много общего, однако почему-то бразильские активы, например, бразильские суверенные облигации стоят процентов на 20 дешевле, чем наши. А рейтинг тот же самый. И можно продолжать массу других параллелей, но есть один очень важный момент, который отвечает и на вопрос про то, как мы дрейфуем, что у них нефть не входит даже в первую пятерку экспортных товаров, а у нас она очень намного в разы опережает любые другие экспортные товары и, по сути, составляет ту основу нашего роста, которую мы пользовались вот и до кризиса 2008-2009 годов и после, как только нефть отскочила.
Так на дне все-таки или не на дне?
Я считаю, что если обстоятельства вот, как в американской экономике, так и в китайской сложатся таким образом, что все-таки производство нефти будет дальше расти, оно пока растет в мире, потребление расти не будет, ставки будут повышаться, то мы можем увидеть цены на нефть еще на 15-20% ниже, и вот тогда мы будем на дне.
Вот бюджет 2016 года, я тут читаю, сформирован, исходя из положительных значений ВВП, инфляции в размере 6,4% годовых. Николай, это реалистично?
Понимаете, вот здесь я понимаю, что мой сосед может вот снова поднять на щит тему таргетирования инфляции. Вот. Ну, действительно, если почитать документы Центрального банка, то возникает такое ощущение, что у них есть молитва. У них есть молитва, что в 2017 году инфляция должна быть 4%. И они на этом стоят мертво, какая бы инфляция сейчас у нас ни была. Если ориентироваться на 4%, ну тогда надо как-то вот доказывать, что в будущем году она будет 6,7%. Я в это не верю, но вот один момент, который я хотел бы сказать в пользу таргетирования, в сторону таргетирования. Понимаете, дело ведь не только в том, там, какой уровень инфляции. Это важно, потому что существует, всегда есть прямые и обратные связи. Когда вы занимаетесь регулированием экономики, там, экономической политики, предположим, то вы должны понимать, как на те или иные меры реагирует экономика. Это реакция через какие-то показатели. Один из основных – цены. Проблема заключается в том, что цены в нашей богоспасаемой отчизне растут всегда. Когда экономика растет, растут цены. Это нормально. Когда экономика падает, цены растут. Это ненормально.
Особенно на бензин.
Это ненормально, да. То есть объяснение, да, не монетарные факторы, да. Но, смотрите, если мы хотим, чтобы наша экономическая политика достигала каких-то целей, нам нужно обязательно, чтобы были адекватные прямые и обратные связи. То есть это одно из обоснований для того, чтобы таргетирование инфляции проводилось. То есть Эльвира Набиуллина этого не говорит, но я понимаю ее политику так. Сначала мы каким-то образом, ну вот не знаю каким, не верю, что им это удастся, но каким-то образом приструним инфляцию, а потом будем в состоянии взять на себя ответственность за экономику. Раньше не можем, потому что, это, знаете, это как у Марка Твена. Когда цель скрылась из наших глаз, мы удвоили усилия. То есть, когда ты не понимаешь, к чему приводят твои действия через экономические показатели, то тогда вообще регулирование как-то обессмысливается.
Ну, они в деловой России, вот я извиняюсь, они, значит, вот Алексей в деловой России и его коллеги, они, значит, страдают от Набиуллиной, от высокой цены кредита, от всего прочего, и хотят вот, чтобы там денег напечатали, я так понимаю, Алексей. И все сразу начнет двигаться, это крутиться. Ну, я упрощаю немножко.
Немножко, но дело в том, что чтобы бизнесу не становилось хуже, действительно нужно облегчить доступ к кредиту. Но этого недостаточно.
И сделать еще хуже.
Нет, не скажите, потому что если вы сокращаете денежную массу, она у нас сокращается, она сейчас у нас относительно ВВП, где-то порядка 45%, у Китая втрое больше составляет доля, нам нужно на самом деле на десятки процентов это увеличить, а она у нас сокращается. Это одна из целей Центрального банка, вот, для того, чтобы достичь той тактической цели, стабилизировать инфляцию, не задумываясь, что будет дальше. Но сокращая кредит, вы сокращаете бизнес везде, потому что собственного капитала мало у кого есть. И тот собственный капитал, который у людей есть и накоплен там где-то в офшорных и личных зарубежных счетах, он сюда не пойдет в условиях, когда к и так неопределенному будущему добавляются всякие идеи увеличить налоги, которые высказывают даже глубоко уважаемые Алексей Кудрин и его коллеги, что...
Но он говорит, что просто раз реформы не проводят, значит, давайте все-таки будем точно цитировать. Раз реформы не проводят, значит, власти будут повышать налоги. Он не предлагает повышать налоги, он просто предсказывает поведение.
Да, я не критикую в данном случае его. Понятно, что можно специально довести логические рассуждения до того, что, ну, раз вы не хотите проводить необходимые реформы, ну, тогда уже зарежьте этих оставшихся там животных.
Ну, вот они повышают налог на малый бизнес на 16%.
Да, или вот даже нефтяникам, которых вроде никто не любит, предлагают выкупать месторождения, которые и так, в общем-то, убыточные при этих ценах на нефть, выкупать их, заплатив вперед за лицензии. То есть ни одного умного предложения, извините, я вот Минфина и других государственных органов в данном случае не слышал. А это простые предложения, давайте что-нибудь сейчас еще заберем. Да? Но при этом надо же бороться с инфляцией, потому что когда вы сокращаете бизнес, растет, естественно, безработица, мы это увидим уже по пустующим окнам офисов, наверное, скоро и по заводам увидим, потому что заводы
пока
будут закрываться.
Пока зарплаты снижают, вот, по-моему, такая тенденция просматривается, что людей не сокращают, а срезают зарплаты.
Да, потому что сокращать это социально опасно.
Да нет, это просто конфликт с государством в нашей системе.
Конечно, ну это назовем социально опасным.
Да, вот к вам придут от губернатора и скажут, а вы почему увольняете людей, портите нам статистику, и все.
И, соответственно, это тоже обычное очковтирательство, которое было принято всегда и в Советском Союзе, особенно в поздние годы, и всегда, наверное, и у нас вот оно становится
рыночное очковтирательство. Это вообще забавно, согласитесь.
Да, да. Вот, поэтому говорить о том, что такой политик Центральный банк, при всем уважении к его председателю, который наверняка хочет как лучше, но добьется выхода из кризиса конкретно усилиями Центрального банка, не приходится. Но когда нам говорят, что вот вы хотите напечатать денег и больше ничего, это не так. Это, естественно, будет работать в комплексе.
Но вы хотите еще какие-то государственные институты создать новые. У нас, по-моему, и так хватает в России разнообразнейших государственных корпораций, институтов, какие-то госструктуры, это центр стратегического развития, который должен подчиняться президенту. Я не понимаю, зачем это все? Это вы хотите расплодить еще государственный аппарат? Вот, ради того, чтобы
я бы сокращал.
Ну, я не знаю, я читаю тексты о вашей программе, там вот пишут, что вы этого хотите. Если вы не подписывали, другое дело.
Нет, я под этим подписываюсь, но, знаете, вот никто не предлагает воссоздать госплан.
Это впереди.
Да, просто сказать. Да? Сказать это очень просто. Восстановить госплан, на самом деле, может быть, и нереально, потому что для этого нужно национализировать
здание
экономику.
Да?
Ну, выгнать оттуда тех, кто там сидит и сделает госплан.
Да. Наверное... Смысла нет, она сидят и голосует одинаково.
Да, ну,
а так сказать, будет госплан хотя бы.
Может быть, и лучше будет, но я это, впрочем, не предлагаю. Вот. Но если вы возьмете, например, какую-нибудь конкретную отрасль, вот я инвестировал много лет, начиная с начала 90-х, в химическую промышленность. Там в СССР производилось 15 тысяч наименований продукции, ну пусть из них треть там была отравляющими веществами и взрывчаткой, так сказать. Но 10 тысяч было то, что покрывало все потребности. Сейчас 1500. За всю химию в Министерстве экономики у нас отвечает человек 6, так скажем, за анализ того, что там происходит. Не рассуждать о госзаказе, не о том, кому дать денег на инвестиции, не приходится при таком количестве. О том, чтобы вообще какие-то отрасли сделать приоритетными для развития, для того, чтобы им оказывать помощь, не обязательно выдавая кредиты, а хотя бы ограждая там пошлинами, давая какие-то привилегии, лицензии, не приходится, если у вас нет органа, который этим занимается. Вот и все. Речь идет в данном случае об этом. А реформировать существующие институты иногда невозможно. Их, ну, бессмысленно.
То есть одни закрыть, другие открыть.
Ну, во многом, мне кажется, к этому мы идем. То есть, если мы к этому не идем, то существующие институты, они экономику убьют.
Понятно. Николай, буквально еще пауза. Еще один вопрос, да, все-таки, поскольку Алексей Голубович нас представляет вот эту Глазьевско-Клепачевско-Титовскую программу. Вот. Понимаете, я не понимаю вот ваших слов, что нет приоритетов. Я беру бюджет и вижу приоритеты. Я не экономист, но я вижу, значит, оборонка, ВПК, полиция. И госаппарат, ну, уже похуже, там им чуть-чуть начинают подрезать.
Но да, они ничего не зарабатывают. Дело в том, что...
Так это и есть приоритеты государства. Удержание власти, ограбление, извините, бизнеса и населения, и чтобы все было хорошо у них. Вот. А как бы вы сейчас начнете говорить про локомотивы развития, так вот локомотив развития – это ВПК. Туда втюхали кучу денег, они будут делать эти железные летающие всякие штуки вдвое дороже, чем раньше. Не так?
Нет, я думаю, что они прекрасно понимают, что это невозможно. То есть, безусловно, приоритет любой власти – это удержание власти. Но если в ситуации, когда денег уже нет, пытаться что-то грабить и при этом ставить приоритетом развитие военной промышленности, ничего не получится. Конечно, мы не думаем, что кто-либо во власти так рассуждает. Но ставить приоритеты в развитии тех отраслей, которые будут расти, пусть даже, извините за это слово, импортозамещением заниматься, оно не всегда эффективно, но мы помним, что в 99-м году это был довольно мощный толчок для развития экономики.
Так ситуация разная.
Ну, сейчас ситуация хуже, конечно, чем тогда.
Вот. Николай, ну что скажете? Вот уже целый набор идей, да, у нас на столе, можно сказать. А вот есть реальность?
Бюджет? Да, вот, знаете, вот я постараюсь проявить дуализм. Не знаю, как это у меня получится. Вот смотрите, что меня в современной ситуации подкупает или удивляет, это то, что такие разные люди, которые друг с другом, конечно, здороваются, но думают так через какое-то усилие, как Греф и Глазьев в своих предложениях в одном сходятся. То есть вот в программе Глазьева, не знаю, есть ли это в программе «Деловой России», но в программе Глазьева есть и госплан и ГКНТ, ну, не в том виде, но в другом виде, но они есть, да? А Греф предлагает, ну, он давно этим занимается, он развивает такую немножко пугающую мысль. Он говорит, что в нынешних условиях любые реформы в России, любые серьезные реформы в России обречены.
На что?
Обречены, на провал.
Так.
Почему? Вот. Да потому что надо видоизменять, прежде всего, сам механизм реформирования. То есть Греф говорит, что мы живем немножко в королевстве кривых зеркал с точки зрения перспективы. Значит, у каждого ведомства, да по щелчку, они выдадут там 5 стратегий. Замечательных. Они никак не связаны между собой, они никак не связаны с бюджетными возможностями. Это вот такое, значит, самодеятельность чиновников отраслевая, да? Куда мы идем в целом, никто не знает. Поэтому Греф говорит, что для того, чтобы перед тем, как заняться реформами, которые, конечно, надо проводить, надо изменить сам механизм реформирования. Как? Но вот тут он и предлагает. Тут он и предлагает вот то, что ты назвал ЦСР. Тут он предлагает создать стратегический центр, который занялся бы тем, что согласовывал вот эти вот разные стратегии, что выбирал и все-таки как-то их реализовывал.
Подожди, то есть, ну, Николай, я, конечно, все понимаю. Там у них тоже вот ЦСР, который должен подчиняться непосредственно президенту. Это в деловой, да, России, да?
Ну, это...
А и у Грефа. Центр...
У Грефа
они это... даже слова нашли похожие, да, чтобы не, да, пугать народ госпланом. Но, смотрите, а зачем, если есть правительство,
нет,
которым как бы управляет Дмитрий Медведев. А на самом деле правительством и так управляет президент Российской Федерации Владимир Путин. Да. Зачем еще какой-то центр, если есть правительство?
Нет, но есть человек, Владимир Путин, да, который всем в этой стране управляет. Это да. Но как к нему не относиться, но все-таки есть предел возможности. Да? Поэтому, чем у нас занимается правительство, это вообще отдельный разговор.
Но, дрейфует.
Вот да, что оно дрейфует, это точно. Что оно, как говорил Владимир Владимирович Путин, оно находится под водопадом всяческих бумаг, предложений, его же в том числе директив, на которые надо как-то реагировать. Вот они этим занимаются. То есть они все в текучке. Вот у нас же был ЦСР, да? На его основе было создано Министерство экономического развития, которое, по идее, должно было стать этим стратегическим органом. Не получилось. Почему? Потому что его включили в правительство, и оно занялось вот этой самой игрой. То есть расширять свои полномочия, которые даром этого не надо было заниматься, и погрузились с головой вот в эту самую текучку. На стратегию не хватает сил. Ну и потом давайте посмотрим прогнозы Минэкономразвития. Они же не сбываются, ну, просто с какой-то издевательской...
Ну, слушайте, я хочу в защиту поэта Улюкаева сказать так, пару слов. Так. Ну, а как можно предсказать, что, извините, политические деятели современной Российской Федерации, как Владимир Путин, самый влиятельный опять политик 2015 года, будут устраивать каждый год то одну войну, то две войны. Никакие прогнозы у вас не сбудутся, если у вас государство будет воевать, санкции устраивать. Я вообще не понимаю, Алексей, как вы деньги зарабатываете, если в воюющей стране, можно сказать. Одну войну в Украине не закончили, вторую в Сирии Россия ведет.
Сирийская война пока не привела к дополнительным санкциям, и пока не очень понятно, сколько она вообще будет стоить бюджету. А в Украине, если следовать официальной версии, мы войны не ведем.
Вот. Вы следуете официальной версии?
Ну, я не следую в данном случае какой-либо версии. Согласитесь, что если мы это сейчас будем обсуждать, то мы можем очень далеко уйти от начальной темы.
А как не обсуждать то, что является реальностью нашей жизни? Вот понимаете, если вы как бизнесмен не учитываете фактор войны и непредсказуемости власти, как я могу вам доверить свои деньги? Я, правда, не доверяю, но, тем не менее, вот если бы я хотел.
Ну, часть людей доверяет свои деньги российским бизнесменам именно для инвестирования, например, если они их инвестируют не в России. Другая часть...
Отлично.
Да, это большинство, между прочим, из мне известных, по крайней мере. Вот. Другая часть доверяет для того, чтобы вы могли воспользоваться и купить на дне, воспользоваться той ситуацией, потому что не мы придумали, так сказать, то ли Ротшильд, то ли кто-то еще сказал, покупайте, когда на улицах льется кровь. У нас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, ничего никуда не льется.
Ну, на Украине льется, хорошо.
У нас, я имею в виду, вот, на территории Российской Федерации. Если до этого не дойдет, то вот совсем паники не будет, да, потому что люди будут думать, ну не может же вот это стоить так дешево. Конечно, такие ситуации в России бывали в 2017 году летом, люди покупали акции всяких там путиловских заводов за 0,1 от их цены годичной давности, думая, что наконец им повезло, но еще через 3 месяца все кончилось. Вот я опять же думаю,
уже
что...
на этом рубеже?
Насколько им
Нет, я думаю, что у нынешней власти все-таки есть какой-то, так сказать, план, как не довести до такой ситуации. И мы все-таки не в той глобальной ситуации, где такое возможно. Но если говорить о программе, с которой мы начали, то ее цель – это создать условия для роста в тех отраслях, которые могут хотя бы замещать импорт, которые могут развиваться при той покупательной способности населения и том уровне доступа к финансовым ресурсам, которые есть сегодня. И это написано, извините, когда уже санкции ввели, и доступ к западным кредитам почти прекратился, и стало все очень плохо.
Так стало-то плохо из-за войны?
Ну, стало плохо, я все-таки поспорю, из-за того, что мы вообще проводим такую экономическую политику, и до таргетирования инфляции она была не очень... Вот, и сейчас...
А уж после санкций-то как она стала хороша?
Добила, но не до конца. И есть шанс, что, проводя экономические реформы, можно из этого выйти. Если нет, то тогда о чем говорить?
Вот, можно я попытаюсь совместить Николай то, что говорил Михаил, и то, что говорил Алексей? Значит, Михаил говорил, смотрите, уже идет война. Как же вот вести в этих условиях бизнес? Алексей говорил... Ну, война не война, но бизнес еще можно вести. Так вот, стыковка, по-моему, здесь вот в чем. Значит, уважаемая деловая Россия вместе с не менее уважаемым Сергеем Юрьевичем Глазевым вот предлагают некую программу, которая по вектору является, во-первых, поворотной, То есть, что бы мы ни говорили о госплане, есть он, нет он, вы же сами сказали. В Минэкономразвитии 5 человек занимается химической промышленностью. А надо, я вас так понимаю, чтобы был департамент, а лучше министерство. Понимаете? То есть вектор задается.
А будет понятно, кому ходить.
Хотите вы этого или нет, да? Вот, значит, центральный банк должен имитировать массу денег. Но он должен это все контролировать, раз. Во-вторых, он в этом случае прекращает быть центральным банком, независимым и проводящим некую вот свою денежно-кредитную и прочую путь. Превращается в Госбанк. Госбанк промежуточный, а вообще, по сути, он выполняет функции коммерческого банка, если он сам доводит эти ресурсы до конкретного предприятия, под конкретный проект, под конкретный процент и так далее. И так далее. Вектор. Вектор заключается в том, что при таком подходе и в этих условиях, о которых говорил Михаил, что вот она, война уже стучится с одной стороны, с другой стороны, бог его знает, откуда она еще может вылезти, это поворот в перспективе к мобилизационной экономике. То есть это поворот вот от того не настоящего, но все-таки рынка, который у нас сейчас есть. И сейчас же возникают любопытные идеи, да? То есть вот, например, ну понятно, что идея родилась в голове Игоря Ивановича Сечина, и что она, в общем-то, имеет совершенно прагматическую основу. Она заключается в том, что вот нефтяные короли рвутся, значит, к газовой трубе, потому что газ у них уже есть, они уже добывают, и надо, значит, вот эффективно его использовать. Но, тем не менее, под лоббизмом господина Сечина пробивается идея, которую вот еще предлагали реформаторы первой волны начала 90-х. Реформировать «Газпром». Реформировать вот эту монополию. Отделить добывающую часть от инфраструктуры. То есть все-таки какие-то реформы еще возможны. Да? А вы, то есть, хорошо, не персонально вы, а вот господин Глазев с сотоварищем, в который вы, может быть, входите, может быть, не входите, это меня
не меньше... Ну, представлять программу взялся.
Они Алексей поворачивают как раз к мобилизационной экономике. От нее до ответа на вызовы войны, о которых говорил Михаил, полшага. Понимаете, меня во всем этом больше всего напрягает вот что. Я прожил 25 лет своей жизни в новой России. Эта жизнь была разной. Я помню, как все начиналось. Вы помните. Начиналось...
Как был заработан первый миллион Алексеем Голубовичем, он тоже помнит. Помните?
Конечно.
Я миллионов, к сожалению, так и не заработал, но я помню вот те ожидания, те разочарования. Это была интересная жизнь. А товарищ Глазев и другие его сотоварищи, они приводят к тому, что они мне говорят: старик, ты зря прожил свою жизнь. А вот на это я уже не соглашусь.
Как получается, мы прошли такой замечательный путь, мы, я имею в виду, Россия прошла замечательный путь от такой рыночной свободной экономики, где господин Голубович заработал 1 миллион, 10 миллионов, может быть, еще больше. Потом пришла к госкапитализму через дело ЮКОСа, где господин Голубович был почти даже уголовно преследуемым персонажем, но, слава
почти
богу,
я был.
Был. Но закончилось, да? Теперь вы чисты перед Родиной.
Никто не знает.
Да,
дело закрыто?
Хороший ответ. Совершенно правильный.
Дело закрыто много лет назад, но я думаю, что сейчас в любой момент дела в связи с этой историей могут возникать опять.
В общем, это вечная реальность. Так вот, госкапитализм. А теперь вот следующий этап. Монопольная, то есть от, условно говоря, от свободной экономики той старой России, потом через революцию к НЭПу, потом через вторую революцию к сталинской мобилизации. А теперь какая-то пародия на это, но тем не менее что-то похожее. Вас это не пугает, Алексей?
Меня пугает то, что если ничего не делать и дрейфовать, то мы действительно вот в рамках этого раскачивания маятника можем прийти к гораздо более тяжелой ситуации. Я позволю вот обратить внимание, что в программе не конкретно Сергея Юрьевича Глазева, а написанный вот этим авторским коллективом, часть которого вы упомянули, там еще Миркин присутствовал, еще ряд товарищей, но нельзя сказать, что это все мобилизационная экономика. Я вообще
не,
там
я
такого
не говорю, что это мобилизационная экономика. Это путь к мобилизационной экономике.
Ну, например, там везде мы старались говорить о приватизации, потому что то, что, может быть, Роснефти нужно разделить Газпром, если это правда так, да, у них есть свои какие-то цели, и я не думаю, что это можно назвать приватизацией, потому что и та компания контролируется государством. А мы говорим о том, что нужно нужно распродавать, причем как можно скорее, именно сейчас распродавать, потому что это даст предпринимателям шанс это купить за реальные цены, а не на пике рынка. Вот, потому что то, что управляется государством от какого-нибудь маленького там водопровода в маленьком городе там,
до машиностроительных заводов, если вы согласны с тем, что мы в кризисе, то кризис – это увеличение доли государства в экономике, а не уменьшение.
Почему?
Ну, потому что вот об этом
мы находились в кризисе в первом половине 90-х, и мы уменьшали долю государства в экономике со страшной силой.
В первой половине 90-х мы не находились в экономическом кризисе.
И в блокаде, которые создали свои
Мы находились в системном кризисе, мы переделывались.
Извините, я раздавал в банке с названием на букву М, который входил в число десятки крупнейших, кредиты сотням предприятий текстильной промышленности,
например. И где тот банк?
Банк тогда прекрасно себя чувствовал,
он эти кредиты раздавал.
И я говорю про 92-93 годы, он эти кредиты выдавал, он их контролировал, он сам на этом наживался. Предприятия, которым он выдавал кредиты, выжили в основном. Большинство из них пошло под приватизацию и тем более выжили. И тогда был кризис, и, кстати, война в Чечне была, которая гораздо страшнее была в тот момент для России.
Ну, давайте к ближнему кризису. 2009, что у нас произошло с долей государства?
В 2009 году в России
толком кризис не вошла. Фонда,
нет, она была жертвой, так сказать, вот этой вот этого обвала на долговом рынке, который, безусловно, случится то снова на Западе.
7,8% ВВП – это не кризис?
Нет, 7,8%. Это когда цены на нефть и ряд других видов сырья безотносительно фазы сырьевого цикла провалился в разы на какое-то время. Конечно, вот это все...
Ну и что произошло с долей государства
отскочило в этот момент? Хорошо. Государство за те сроки, которые происходил кризис, оно не продать ничего не могло, не особо купить тоже ничего
Алексей,
не могло.
Вот смотрите, я хочу вас спросить. Ну вот госкорпорации, мы вряд ли скажем все вместе, что они эффективны. Наверное, нет. Особенно, но если сравнить, например, Роснефть с ЮКОСом, подозреваю, что вы должны будете честно признать, кто был эффективнее и кто...
А я не могу сейчас на этот вопрос ответить, потому что при тех ценах на нефть ЮКОС был эффективен, при тех ценах на нефть, что были в 2012-2012 годах, и Роснефть была очень эффективна. Может, она и сейчас эффективна. Надо сравнивать отчетность.
Ну, то есть вы опять уклоняетесь от этого. Хорошо, многие считают, что госкорпорации существуют вне рыночных отношений, обслуживают интересы своих топ-менеджеров, даже не выполняют, собственно, государственные разнообразные функции, которые на них возложены эффективно. Но давайте тогда, вот почему не поставить вопрос о том, что приватизировать все госкорпорации тогда? Вот поставьте вопрос вот так. Вряд ли с вами кто-то будет, я извиняюсь, из нормальных экономистов спорить. Вот. Другое дело, что политическая ситуация с этому не способствует.
Видите ли, как приватизация крупных компаний в 95-м году через залоговые аукционы вызывала тогда во многом справедливую критику, и, видимо, это еще долго будет вспоминаться, так если сегодня продавать госкорпорации, которые иностранцы купить не смогут, потому что такова политика и санкции и так далее, и купят их, можно представить кто, это тоже вызовет огромную критику.
Хотя... А кто купит?
Кто купит? Ну, я думаю, что, во-первых, часть...
Вот мы с Вардулем купим.
Ну, часть людей, которые...
Нет, не берем.
Вовремя,
бразильские. Тогда.
Которые вовремя обкэшились, купят. Топ-менеджмент что-то, наверное, купит. Прокредитуют это все те же самые банки с госконтролем. Как, собственно, тогда банки не с госконтролем кредитовали. То есть можно обрисовать сценарий очень детально. Я, поскольку около 150 предприятий в своей жизни приватизировал, я могу нарисовать, конечно, с поправками, что сейчас люди изощреннее, конечно, мыслят. Но я думаю, что купят. И купят дешево. Но все-таки я не предлагаю, и в этой программе ничего про это нет, приватизировать там топ-10 госкорпораций.
А что же тогда приватизировать?
Все остальное, что эти государства.
Ну, не знаю, давайте. Каждый год эти планы приватизации не выполняются. Как-то это все против течения.
Нет такой политики.
Правильно, нет такой партии, нет такой политической воли. А есть другая политическая воля.
Но мы предлагаем экономическую программу, здесь про политическую модель ничего не сказано. Да?
То есть вы хотите сказать, что царь в условиях вот этой тяжелой экономической ситуации, извините за цинизм, опять войны и так далее, когда не индексируются пенсии пенсионерам перед выборами работающим, когда неработающим пенсионерам чуть-чуть повысят, когда идет замораживание накопительной части пенсии и так далее, в общем, всякие такие неприятные меры, еще и инфляция, вдруг государь-император прозреет и скажет, давайте-ка продадим большое количество предприятий, улучшим бюджетную ситуацию перед выборами одними и другими, хорошо расплатимся с главным голосующим элементом, пенсионерами и прочими, значит, бюджетниками, и все будет хорошо. Может быть, эта логика есть у вас?
Я допускаю такую логику, потому что, конечно, на постсоветском пространстве есть лидеры, которые сидят там в своих креслах по 25 лет, типа Каримова или Лукашенко, и у них не меняется ничего в подходе к управлению страной. Вот. И, наверное, в нашей стране возможно при том же самом государе-императоре, как вы выражаете, изменения, по крайней мере, в той части, которая касается приватизации, потому что если национализировали и выжили из этого, так сказать, весь ресурс, который нужен был для наполнения бюджета тогда, то теперь для того, чтобы в дальнейшем было чем наполнять бюджет, можно и приватизировать. Нужно к этой мысли прийти, до нее надо дозреть, это непростая идея.
А вот как вы донесете эту простую эту мысль до Владимира Путина? Ну, через уже, Бориса Титова там?
Она уже донесена. Ну, да. Вот смотри, значит, Алексей правильно говорил, что есть вероятность, в процентах, наверное, он не возьмется оценить эту вероятность, я тем более. Ну вот, ты говорил, как Минэкономразвитие может предусмотреть войны, да? А я тебе совсем другой пример приведу. Вот Goldman Sachs, значит, они посмотрели и посчитали, что Башкатара затоварена, что резервуары с нефтью и нефтепродуктами полны, что все, в запас покупать не будут, значит, цены упадут. У меня вопрос, почему Минэкономразвитие не посмотрело, как там с Башкатарой. Это другое.
И как там в Goldman Sachs тоже не посмотрело.
То есть, это к чему может привести? Это действительно может привести к тому, что цены на нефть упадут еще, значит, там, на пару десятков, вот до 40 долларов за баррель. Минэкономразвитие посчитало, что будет, если цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель. Они сказали, что тогда кризис продлится как минимум до 2020 года. Выборы у нас когда? 18-го. Это один фактор. Второй фактор. Вот не очень любимый моим соседом, значит, министр финансов, он сказал, что в будущем году у нас уже не будет резервов.
Все говорят, что съедят.
Да, вот подожди. Резервный фонд. Вот давай сложим. Значит, получается, что, хорошо, в 2017 году у нас бюджет остается без всякой поддержки резервных фондов. Если, не дай бог, цены на нефть пойдут вниз, и перспектива пролонгации кризиса будет реальностью, то вот тогда-то и возникает вопрос, а что делать?
Ну, правильно,
и вот
оплатить
тогда,
откуда?
Тогда возникает,
бюджетникам,
пенсионерам. Тогда возникает выбор, да? Тогда возникает выбор. Не выбор, необходимость выбора. То есть, что же мы делаем? Вот тогда программа Глазева со товарищей может вдруг опять выстрелить.
Или программа Грефа какого-нибудь.
Или программа Грефа. Это выбор. Потому что и в какую сторону будет выбор, ну, наверное, мы там особенно долго рассуждать не будем, потому что, по-моему, это риторический вопрос. Вот во что упираются программы условно-либеральные, да? Программа того же Грефа, да и вот те же реформы, о которых говорил Кудин, которые, если их не делать, то тогда, значит, надо будет поднимать налоги. В первую очередь, конечно, Алексей Леонидович говорит о реформе бюджета, ну, это его любимое, но он все-таки говорит и о том, что ключевые-то реформы – это суд, это правоохранительная система. То же самое сказал Игорь Шувалов, человек, который дистанцируется намеренно от любых политических заявлений, но это-то он признал.
А
теперь у меня вопрос.
Тоже?
А теперь у меня вопрос. А почему у нас суд не становится независимым?
Ну и почему?
Отвечаю. А какой властитель хочет, чтобы суд от него был независим? Отвечаю. Только тот, который знает, что он сменяем. Только этот. Понимаешь? И вот здесь мы опять, значит, если мы не идем по этому пути, если мы не идем на такие реформы, то тогда перед нами сначала возникает вероятность, необходимость поднимать налоги. Если мы понимаем, что это смерть, тогда, может быть, мы вернемся к программе приватизации, о которой говорил Алексей, а может быть, мы повернем вот целиком штурвал, и тогда будем двигаться в сторону революционной экономики.
Ну да, валютное регулирование, всякие другие интересные штуки.
Столетие Великой Октябрьской революции мы отметим с большим интересом.
Да, ну там, кстати говоря, еще вот у меня был хороший вопрос от коллеги-экономиста Сергея Жаворонкова, который нам прислал. Он, кстати говоря, собственно, и высказался по похожему поводу. Вот пусть глазьевцы объяснят, каким образом печатание денег помогает увеличить монетизацию ВВП. Геращенко печатал деньги в 92-94 году. И была обязательная продажа части валютной выручки, валютный контроль, все так, как Глазьев велит, но только вместо роста промышленного производства была гиперинфляция. Почему будет по-другому-то?
Ну, здесь немножко передергивание. Не Геращенко с его печатанием денег был причиной гиперинфляции.
О, он добавил.
Ну, видите ли, мы, надеюсь, не дойдем до того уровня падения экономики, который был вот после краха СССР, когда, как мы знаем, исчез спрос, исчезли производственные связи внутри страны, между Россией и бывшими республиками. И поэтому деньги предприятиям просто негде было взять, нужен был кредит.
А сейчас тоже негде взять? На Западе брали, теперь нельзя взять?
Значит, деньги надо чем-то заменять. Мы брали на Западе деньги, в первую очередь, так называемый
спекулятивный капитал. Заменять, то есть государственным финансированием? То есть печатным станком?
Хорошо, если вы не можете занять там в год 50-100 миллиардов долларов через выпуск 5-10-летних еврооблигаций, то нужно либо возвращать в страну те деньги, которые заместили за рубежом, а здесь резервный фонд потихонечку тает, частные деньги не возвращаются, в том числе потому, что вы упоминали независимые суды, административные и другие органы.
То, чего нет.
Но, тем не менее, это решаемый вопрос. А вот если этих денег начинает не хватать и нужны кредиты, то вам придется эти кредиты давать, потому что экономика недокредитована.
Алексей Ильич, я вас понял, я понимаю. Знаете, у вас, как у бизнесмена, есть хорошая идея. Я ее расшифрую. При Советском Союзе был такой бизнесмен американский, Арманд Хаммер. Он зарабатывал даже от нерыночной экономики. Ну и было еще много разных Армандов Хаммеров с маленькой буквы, которые тоже крутились при всяких советских бизнесах, западными. Да? Теперь я подозреваю, что вы и ваши товарищи хотите стать такими лицензированными государством-бизнесменами, которые будут работать с этой мобилизационной экономикой.
Ну, знаете, во-первых, это не так, здесь этого не написано.
Ну, конечно, этого не написано.
Да, нет, ну все-таки давайте...
Это не заявка, там, Владимир Владимирович Путин, да. Назначите нас Армандом Михайловичем.
Да. Во-вторых, я этим лично никогда не занимался, хотя там тот же упомянутый банк на букву М, вот, естественно, в те времена...
Сейчас я выдам тайну.
Да, кто...
Менотеп.
Да, кто занимал лидирующие позиции в финансировании импорта, потом постепенно экспорта, когда добрались до приватизации экспортеров. Конечно, всем хотелось быть такими лицензированными, то есть сосредоточиться в своих руках, там, не знаю, на пятерых, на шестерых, там, 90% импорта-экспорта страны. Вот. И это бизнес, у него всегда подобные интересы возникают. Но, тем не менее, во-первых, если предположить, что государство пойдет развиваться по этому пути, то списки там людей, которым это все достанется, они известны, и мы не будем сейчас, наверное, называть фамилии, но к ним никаким образом не относятся там, члены деловой России там, или каких-то еще общественных структур. И задача, конечно, не в этом. Задача в том, чтобы создать механизмы, которые позволят всему бизнесу, а не только тем, кто какую-то лицензию от государства на это получил, развиваться и зарабатывать. И валютный контроль, который вы упомянули, это не обязательно в негативном плане для экономики надо употреблять. Потому что если вы обратите внимание, что санкции западные введены на финансирование российских финансовых институтов, да и крупных корпораций, но почему-то только сверх полугода. Да, до полугода можно. Очень просто. Вы можете заходить сюда со спекулятивным капиталом на короткие сроки. Вот этот вот carry trade пресловутый, когда вы берете дешевые деньги там, в долларах и вкладываете их в рубли под высокую ставку, быстро выводите.
И то неплохо для России.
Ну, видите ли, насколько мне известно, я все-таки в этой области работаю много лет, большая часть прибыли от этого, она оседает за границей, потому что именно с этих операций налоги
словить сложнее всего. А вдруг климат изменится, вдруг Россия поведет себя так, что санкции начнут снимать, и эти деньги потекут рекой в Россию?
Но просто Россия не делает ничего из того, что делают для этого другие страны, включая Бразилию,
Китай.
Ну,
наконец-то вот ответ правильный. Россия не делает ничего из того, что нужно делать в ситуации кризиса, правильно?
Ну да, то есть вот Михаил правильно нарисовал, но, по-моему, это альтернатива. Вот смотрите, да, мы в тяжелой ситуации. Перед нами два пути, ну, как всегда. Ну, должно быть три. Но сейчас я, может быть, и третий найду.
Плохой, очень плохой.
Да, значит, один путь. Это тот, который рисует вот эта самая программа. При всех, понимаете, вот Алексей, он надеется на то, что будет удержан какой-то баланс. Что будет и частный капитал, будут и эти возможности. Правда, вот будет там совсем другая денежно-кредитная политика. Будут отраслевые министерства, пятое, десятое. Ну, министерства в кавычках, какие-то органы, неважно. Вот, но все-таки останется какое-то, значит, вот и для бизнеса какое-то поле деятельности. Ну, во-первых, в России всегда, знаете, делается как? Если уж мы поворачиваем, то, значит, пристегните ремни. Вот, это первое. А второе, значит, а второй путь, это все-таки признать, что закрываться от мировой экономики. А валютный контроль, так или иначе, это очередной шаг по закрытию нашей экономики. Да? Это очередной шаг по направлению, я не говорю, что сразу, но по направлению к идеям Чучхе. Да? То есть перед нами развилка. Или мы, значит, под предлогом, естественно, своих традиций, своего менталитета, своей принципиальной неприемлемости демократических всяких вот этих идей, значит, Европ и так далее, вот мы будем делать свой велосипед, и в конце концов...
Упадет велосипед.
Да, в конце концов мы, значит, поворачиваем все равно. Или мы все-таки предпринимаем какие-то шаги, чтобы сняты были санкции, чтобы мы сотрудничали со всем миром, чтобы мы не были вот той старшиной, которая вся рота идет в ногу, не в ногу, а он один в ногу. Вот.
Ну, дело в том, что для снятия санкций нужно заниматься политическими вопросами, внешнеполитическими, там как-то договариваться, вести переговоры, которые...
Но закрываться не надо.
Да, опять же, выходят за рамки обсуждаемой программы. Закрытие экономики в этой программе...
Да мы все обсуждаем. Да,
никак не прописано. И я все-таки, коллеги, хотел бы обратить внимание, что вот, не надо доводить до крайности, когда вы говорите о печатании денег, тут же вспоминается Зимбабве, когда вы говорите о валютном контроле, тут же вспоминается Северную Корею. Ну, есть гигантская дистанция.
Зимбабве еще не вспоминали, но это,
да, но все вспоминают, просто обычно вспоминают те, кто не знает, что там происходит. Я там бывал много
и
раз.
Я там был.
Да, но поэтому все-таки немножко есть разница, вы знаете, между их экономикой и нашей. По структуре,
сырьевая,
по массивам, да, она была сырьевая, пока там не выехали оттуда все, извините, люди не того цвета кожи, которые стали 1% населения, ВВП упало раз в 10. Вот, но нам все-таки пока такое не грозит, скажем так. И для того, чтобы мы стали как Зимбабве, надо существенно изменить не только структуру экономики, но и структуру населения, например. Вот, я думаю, что до этого не дойдет. И до Северной Кореи тоже. Поэтому, если возвращаться вот к практическим аспектам этой программы, что нужно, что возможно сделать, мы понимаем, что невозможно быстро провести судебную реформу. Как вы ее быстро проведете? Предположим, царь сказал, давайте суд будет независимый, я согласный. И что, иллюстрировать судей? А почему только судей иллюстрировать? Давайте иллюстрировать всех, кто в погонах там, и вообще всех, кто занимал определенные невыбранные, да и выбранные тоже должности, распределял там какие-то разрешения, лицензии. Мы видим, как иллюстрирует товарищ, он в городе Красногорск недавно. Это же тоже крик души, может быть, вот это вот отморозка, но из-за того, что ничего не решается по закону, из-за того, что в судах решаются вопросы либо за деньги, либо за очень большие деньги, а иначе никак. Но иллюстрировать весь госаппарат невозможно, потому что кто тогда будет работать, где вы наберете других? Значит, это вот эволюционный процесс, который надо запускать. Запускать его надо...
Надо, но не запускают.
Да.
Тогда что? Валютный контроль? Вот, мобилизационная экономика.
Ну, тогда ложись вот и помирай, так сказать, чемодан вокзал.
Тогда сокращаем расходы на медицину, науку, образование. Это к вопросу о помирай. Да? Вот это бюджет на будущее не к многим людям, извините, помирай.
Но,
который сейчас
давайте зададим этот вопрос министру финансов, там, его, так сказать, идеологическим сторонникам. Как они себе представляют жить в стране, в которой в итоге вся господдержка – это ВПК и госчиновники, а все остальное действительно режется и сокращается. И бизнес в первую очередь.
А вот давайте мы народу дадим один вопрос задать все-таки. Вот Евгений из Москвы. Только коротко.
Постараюсь.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос насчет валютного контроля. Вот передо мной лежит бюджет, государственный бюджет СССР за 40-й год. Доходы в миллиардах рублей 18 миллиардов рублей, расходы 17,4 миллиарда рублей. При этом рублей. И... А, например, на оборону 5,7 миллиардов рублей. Верной дорогой идете, товарищ Голубович.
Ругаются. Ну, типа, вы, за, надеюсь, вы за Сталина.
Да, я надеюсь, что... Нет, ну, давайте... Я за это не отвечаю, в 40-м еще не родился. Да,
давайте не верить буквально советской статистике 40-го года, потому что мы же все помним...
Лукавая цифра известная.
Да, 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 как Сталин определил, например, курс доллара. Да, ему говорили, что, в общем, по рыночным подсчетам вроде где-то 5 рублей. Как? И он стал 60 копеек.
Так что верить, уж в это точно так, мы верить не будем. Так все-таки, ну а что ждет Россию-то, Николай? Вот сейчас, вот с этим бюджетом, все пройдет. Вот они написали программу, Греф написал программу, а будет, как сейчас в Думе проголосуют, и Путин подпишет.
Давай я немножко оптимизма добавлю, неожиданно.
Но коротко.
Но коротко, хорошо. Вот оптимизм заключается вот в чем. Какой бы ни была наша экономика, какой бы она ни была не рыночной, какой бы она ни была исковерканной чиновниками, все-таки рыночное начало в ней есть. Я повторяю. Я, вот сентябрьская статистика, никто не ожидал, что она возьмет и начнет расти. То есть, вроде бы, да? Я к чему это говорю? Что вот,
0,3.
Ты хочешь сказать, что это русский авось? Может быть. Но оказывается, какие-то вот возможности, которые совершенно непонятно откуда берутся, еще остались. Так какой-то резерв, помимо нефтегаза,
я понимаю, есть? Но русский авось направлен в другую, мне кажется, сторону. Алексей, скажите, ну вот вы, когда работали в ЮКОСе, вы думали, что за вами придут? Вы могли себе представить, что конечно, все это рухнет конечно. Завтра, послезавтра?
Ну, что значит с самого начала? Я работал, вообще на всякий случай, там, меньше 3 лет. До этого я работал в банке на букву М.
Так.
Вот, но...
И вы были готовы, что за вами придут?
Быть готовым и думать об этом – это разные вещи. И в зависимости от того, вы работаете там мелким клерком или там совладельцем компании, или там человеком, который за счет все подписывает, у вас разные степени подготовки к этому делу. Потому что, конечно, я думаю, в любой большой частной корпорации тех времен люди были готовы, если что, там сесть там, в самолет, машину там, или каким-то иным способом свалить. И строили себе какие-то, так сказать, там вторые, третьи
шелоны. Я к чему это спрашиваю? Что сейчас те, кто делают бизнес, они в том же состоянии находятся или даже в худшем? То есть они, наверное, уже сидят в этом самолете, и в этой машине, или уже уехали? И ведут свой бизнес оттуда?
Я не думаю, потому что сейчас, что 10 лет назад, некоторые риски остались теми же, а некоторые существенно изменились, потому что суды стали работать лучше. В каком-то смысле абсолютно отмороженных, как говорят, незаконных арестов найти примеров, так сказать, сложнее. То есть это всегда бизнесмены, которые там как-то пилили государственные деньги. Вот. То есть чистого рейдерства, которого мы тоже опасались в конце 90-х, вот, и в период прошлого этого большого кризиса 98-99-го, сейчас я лично считаю, что меньше. Но, с другой стороны, риски стали более системными, потому что законодательство прописано гораздо более детально, чиновничий аппарат вырос, он стал, так сказать, жаднее.
Кушать хотят.
Ну, знаете, я не хочу обидеть Украину, вот когда я что-то делал в Украине, связанное с девелопментом, например, то приходил каждый человек с какой-нибудь там бумажкой, которую его уполномочил и просил. В России это в разы меньше процент, скажем так, но, правда, просят обычно больше. Но также можно сказать, что сейчас просят чаще, чем просили, скажем, в конце 90-х годов. И вот такую вот, я не буду приводить статистику, там, название каких-то объектов и компаний, но, конечно, что-то стало лучше, что-то хуже. Однако нельзя сказать, что государство не улучшило механизмы своей работы. Но стратегия государства, на наш взгляд, ухудшилась, и ухудшилась очень сильно, потому что оно именно дрейфует, как вот с самого начала мы сказали. И я здесь только могу вспомнить господина Миниха, который лет 300, по-моему, назад сказал, что, видимо, Россия напрямую управляет Бог, иначе непонятно, как она еще существует. Вот, глядя на основные направления денежно-кредитной политики Центробанка, мне ничего другого в голову не пришло.
Николай, так кто управляет Россией все-таки? Прибавьте еще оптимизма.
Ну, по-моему, есть все-таки элемент, когда ей никто не управляет, и иногда это приводит к хорошим результатам.
Это рынок.
Да, это рынок. А вот что касается того, что говорил Алексей, ну вот смотрите, значит, он показал, что брать, как он говорит, просить, требовать стали больше. И если произойдет вот эта вот реализация программы, то государство будет больше. И тех, кто будет приходить к бизнесменам, будет тоже больше. И просить-требовать они тоже будут больше. То есть еще одна проблема, которую этот поворот актуализирует, это коррупция. Она получает дополнительный овес.
Да, будет его бизнес предлагает есть. Расширить аппарат и увеличить коррупцию. Фактически, ну, не написано так, там это, товарищи. Вообще этого не написано, ну, написано ровно наоборот. Написано.
Ну, а как? А может быть, вам это подсунули, вы по ошибке подписали?
Когда государство получается. Больше, да нет, я, в общем, значит, больше и аппетитов.
Значит, в общем, к сожалению, оптимизма из нашего разговора достаточно мало. Что-то улучшилось, что-то ухудшилось, а что-то системно ухудшается, как нам показали Алексей Голубович и Николай Вардули. Конечно, этот дрейф, вот это какое-то вот непонятное состояние в сфере принятия решений, оно действительно не может не беспокоить. Я благодарю сегодня гостей программы, которую вел Михаил Соколов, то есть я, и прощаюсь с вами в прямом эфире. Всего доброго, до свидания.